Пойдем дальше. А в принципе, помним более-менее, о чем мы говорили, я чуть-чуть напомню. Сейчас мы переходим дальше. Тетзайн, да, перек Тетзайн, это 16-й перек. Мы, в принципе, подходим к концу, да, вот этой вот темы, она очень сложная была. Да, я не знаю, если у нас будут силы еще другую тему разбирать из этой книжки. Да, может быть, вдруг, да. Но она сама по себе сложная, да, все это сложно, но мы хотели хоть немножко что-то предложить как-то, да?
Нет, интересно.
Да. Ну, то я знаю. В принципе, кому это интересно, это очень интересно, нет сомнений, да, но мне немногим это интересно.
Те, кто уже молятся, это нужно.
Я говорю, еще не начал, но это можно.
Да. Понятно, о чем речь.
Во всяком случае, да, 16-й перек, мы это начинаем, да. А до этого мы разбирали что? Ну, одна из вещей, это непростые вещи мы тогда разбирали, помнишь, да? Ну, общая идея, мы не входим сейчас, что именно мы разбирали, а общая идея такая, что в молитве есть как бы человек должен намерение, да? Намерение, мы сказали, кавана. Кавана. Есть два вида намерений. Есть намерение общее и намерение частное. А намерение общее, это то, что мы все до сих пор, то, что учили, это значит иметь в виду в молитве, что человек как бы отказаться от этого мира, и он прилепляется к Творцу, причем в каждом слове. В каждом слове это намерение общее, да? Что значит, я тем самым, я как бы, да, связываю, прилепляюсь к Творцу, есть только Творец в этом мире, больше ничего, я как бы это, да? Ну, со всеми теми тонкостями, как здесь, не могу что-то повторять, это дело, да? То есть я тем самым, или другими словами, я поднимаюсь в духовный мир, это имеется в виду отказ от этого мира, я как бы приподнимаюсь на более духовным. Или по-другому мы говорили, что это нефиш, присоединяем, да, говорили, я думаю, да, или мы сейчас будем говорить, не помню. В всяком случае, нефиш мы поднимаем к рух, рух поднимаем к нешоме, присоединяем, поднимаем все это дело вместе и так далее. И это все... Да, направляется к Творцу, да, это как бы в общем, да, это намерение, то, что должно быть, как бы подняться в духовном мире, прилипнуть к Творцу, общее, причем это в каждом слове. А кроме этого есть частное. Что значит частное? Что в каждого человека нефиш, она у нее есть как бы много деталей, да, и рух есть много деталей, и нешама есть много деталей. И значит, тем самым мы как бы исправляем или делаем вот эту вот работу с поднятием и прилеплением в определенном порядке. Же нефиш состоит из многих деталей. Поэтому не просто всю нефиш, это в общем, а это нефиш в деталях. Вот эту деталь и так далее. Что детали, мы это договорились, надо учить. Это сегодня, в принципе, он пишет здесь, что человек не имеет права молиться таким образом. Потому что люди сегодня на сегодняшнем уровне не способны разобраться в этих деталях настолько, насколько нужно. И тогда вместо того, чтобы исправить духовную действительность, они в конце концов могут ее только испортить. Есть, которые спорят с ним, да, сварские евреи, значит, каббалисты, да, так они, да, утверждают, что надо так делать и делают. И, правда, спорят с тем, что, с чем они спорят, они спорят с тем, надо ли это делать или нет, да? Но не спорят с тем, что он говорит, то есть то, что он говорит, что это в наше время человек только портит, а не исправляет. Если человек сегодня начнет молиться с этими каванот, то есть в деталях, каванот имеется в виду в деталях, да? Каванот имеется в виду в деталях. Что если человек будет молиться с каванот, вот то, что это сказано в деталях, то тогда ясно, что он в основном портит, а не исправляет. На нашем уровне, что сегодня людей нет на таком уровне, чтобы они могли это, да, сохранять свои намерения так, как нужно, в полной мере. Но спор у них о другом. Я когда спрашивал как-то у них, да, почему же они так молятся. Это Нефшихан так говорит, что нельзя так молиться, сегодня нельзя так молиться. А они как бы согласны с тем, что Нефшихан говорит, это правильно, да? Но они говорят другую идею. Они говорят, ну так что даже если мы что-то делаем не так. В конце концов, Акадош Барух Ху хочет, это как ребенок. Как ребенок. Ребенок, когда он молится и когда он делает разные вещи, он делает какие-то ошибки, правильно? Но мы же на него не сердимся за то, что он делает ошибки. Он хочет что-то сделать, старается, что-то там не так, что-то неправильно, что-то неправильно. Ну, мы же на него не сердимся, не это, да? То есть, потому что мы хотим, видим, что он это. Так же и мы. Мы молимся, это правильно, что наша молитва, она это не то, что действительно должно было быть. То есть, мы стараемся это сделать в деталях, а на самом деле в этих деталях это не совсем точно, да? То есть, нет... Но все равно зато как ребенок. Вот это такое разрешение они себе находят сейчас это, да, делать это. А он, в принципе, Нефшихан говорит, что лучше этого не делать, потому что ты больше портишь, чем строишь. Да? То, но в принципе это в деталях. Что значит в деталях? То есть каждую вот эту вот деталь нефиша, вот ее поднять, ее исправить, ее изменить, не будем объяснять точно, что это, да, что именно. И вот для того, чтобы это делать, надо учить это, потому что, да, и вот эти вот, да, изучение этих деталей и как направлять эти детали, что именно в молитве, да, это, в принципе, серьезная работа, тот, кто это учит, называется молитва с каванот, это значит молиться, как тот сидур, который мы приводили, сидура рашаш, да, что это молитва каббалистов, да, такая, что там молитвенник, что там, что как бы наши шмонайсеры, то есть то, что мы молимся молитву, у нас как там, баруха, таошем, благословен ты, творец и так далее, а там каждое слово, скажем, барух, и оно еще там... пару, две-три страницы, разные названия и имена идут. Потом ата, еще разные и так далее. Но эти имена и названия не надо произносить, но надо их мыслить в определенном, в том порядке, как там упоминаются, и в том смысле, как там упоминаются. Да? И это называется работа. Тот, кто знает, как точно это делать и что имеется в виду, так он, значит, выполняет эту работу. Да? Это значит в деталях. Он молится это в деталях. А Невшахан здесь приходит и предлагает нам, в общем-то, идею, молитвы вот этой настоящей, но только в общем, а не в деталях. Да, то есть первый этап вот этой вот молитвы. Да, первый этап такой молитвы настоящей, это в общем. А следующий этап, это уже в деталях, это сложнее намного. Так это то, что в деталях, он говорит, нет, сегодня мы не стоим на этом уровне. Но в общем мы можем делать. Но здесь мы в прошлый раз говорили, еще несколько вопросов, говорили, что в принципе детали и общие, они связаны между собой. Даже когда человек молится в деталях, да, с каванот, с разными, он тоже должен иметь в виду в общем. То есть общее должно быть в любом случае, потому что, да, детали, они выходят из общего, связаны с общим и так далее. Дальше, если нет общего, нет деталей тоже. Поэтому, как бы, общее должно быть в любом случае. После того, что у человека есть возможность, он научился и, как бы, да, подняться, да, молиться так, как надо, в смысле общем прилеплении к Творцу, да, то тогда он может переходить к тому, чтобы тренироваться, как это сделать в деталях. Но даже если он этого не делает, значит, у него есть общее. Но тот, кто делает в деталях, он не может оставить общее. Да, потому что общее связано с этим, с частным, а частное связано с общим. И да, и тогда мы объясняли, там разные, приводил разные круги, и линии и так далее, чтобы объяснить эту вещь, не будем сейчас ходить в это. Да, пойдем дальше. Перек Тезан. Киадуш и Непиша Адам Бихлалай и Клулами Гимел Пхенот Пратим Гуем Нара. Ну, значит, он объясняет, что это значит в частности, да, может быть, это как раз совершенно сказал, но на самом деле он говорит это дальше, а не тогда. Значит, поскольку нефиш человека, она состоит из трех вещей, из трех вещей, что это наран. Наран значит нефиш, рох, нишама, да, нефиш, рох, нишама, три уровня души. На русском языке нет такого понятия, на русском языке душа в общем, да. Душа в общем, сказать по правде, душа в общем, когда мы говорим на иврите, душа в общем, мы называем нефиш. В принципе, включаем все, да? Да, может быть, должны были назвать нешама, но, да, но, наверное, более правильно именно нефиш, когда мы говорим о общем, да? А когда мы делим это на детали, она делится на три части. Это значит нефиш, руах, нешама, что нефиш – это наиболее низкая сторона этой души, да? Руах – это более высокая. И нишама это еще более высокое. И мы когда-то пытались объяснить смысл этих вещей. Я не знаю, я еще раз объясню, как бы немножко хотя бы, да? Что, чем отличается это нефиш, рох, нишама? В чем здесь идея? Да, как мы это говорили, что в принципе, да, мир природы, говорили, мир природы есть в нем только явление, да, результат, действие. А причины, не раз мы это говорили, в мире природы нет. Да? Потому что так построен мир природы, что в нем нет причин. Что если будет причина, это чудо такое. Что причина это то, что вызывает, но никем не вызывается. Тогда она причина. А та, которая переводит причину, не является причиной само по себе. То есть первой причины как бы нет в мире, есть идея первой причины. И мы тогда объяснили, что в принципе причина это как бы действительно сама по себе. Она не находится в мире природы и не может быть. И мы ее не называем еще миром природы, называем миром духовным. Да? А мир природы мир явлений. Да? Значит, получается, есть как бы мир причина, есть мир явление или мир следствий, мир результата, что то, что мы перед собой видим, видим только результат. Да? Тело человека, телесность человека, она тоже, тело человека находится в этом мире природы, правильно? Да? Теперь вопрос, тело человека делает различные, функционирует различным образом, да? различным образом. Сейчас разберем, каким образом она функционирует. И тогда у нас возникает вопрос, какова причина для вот функционирования этого, да, человека в этом мире. И тогда мы разделили, в принципе, причины, да, как бы назовем так, что все, что происходит в этом мире, совокупность этих причин для того, что происходит в этом мире, мы назвали это духовным миром или духовной стороной этого мира. В общем, да? Но пытаемся понять в большей мере, что когда мы относимся к человеку, человек тоже как мир, да, правильно, у него есть тело, да, и есть, да, это тело функционирует, у него есть душа, как мы говорим, да, то есть духовная сторона. Пытаемся понять, это, что такое эта душа, духовная сторона, нефиш, это в принципе совокупность причин, которая вызывает деятельность человека. Понятно, да, просто, что в мире как природы нет причин, как в мире природы нет причин, так и в теле нет причины. А почему тело функционирует, где все вызывается, начинается, должна быть причина. Одна причина, много причин, не входим в это понятие. На самом деле, когда-то разбирали, это не так просто. Но, в принципе, назовем это совокупность причин, да, которая вызывает деятельность человека, называем ее нефиш, душа, в общем, духовная сторона человека. Она разделяется на несколько сторон. Первое, это что есть как бы физиологическое функционирование организма человека, деление клеток, растет, там еще что-то там, да, разные там, да, как это, пищеварительные процессы, там еще какие-то процессы, кровь движется, все так далее, да. Функция, на самом деле здесь как бы больше, чем это, различные телесные инстинкты человека тоже относятся к этому, да. Все поведение человека, то есть функционирование человека в смысле физическом, и даже поведение человека в смысле его телесных инстинктов, все это мы относим как бы к одной схеме, к одной области, и всю вот совокупность причин, которые вызывают всю эту деятельность, как бы физиологию с одной стороны, и даже поведение человека, действия человека, которые выходят с точки зрения физиологических инстинктов и так далее, да, все это мы называем нефиш. То есть тот, кто вызывает это, совокупность причин, которая ответственна за вот это вот проявление действия, да, проявление действия человека, мы называем нефиш.
Наверное, оживляет тело тоже.
Оживляет жизнь, естественно, жизнь и рост, ну, мы сказали больше, чем это, да, и растет, и все процессы, которые происходят, естественно, это дает жизнь телу, потому что если нет нефиш, нет тела, нет жизни, тогда он мертвый, да. Может быть, что есть нефиш, но нет других сторон, нет разума, нет эмоционально, нет ничего. И тогда он просто как цемах мы называем, да, то есть как цемах на растении.
Растение.
Как растение, в смысле, да, как растение, он не без сознания, без ничего. Он, в принципе, телесность функционирует, а все остальное нет. Значит, у него осталось только нефиш, а рух и нишама нету. Да? Но нефиш есть. Нефиш это самое то, что ответственно за телесность человека. Вот это вот самое то, и это непосредственно то, что связано с телом. Нефиш, да, нам здесь это будет важно понять. Нефиш, она непосредственно связана с телом. Да?
Первая инстанция между телом и
между телом и духовностью это нефиш, так тоже можно сказать. Да? То есть нефиш это, то есть по-простому, на нашем языке, как мы объяснили, совокупность причин, которая связана вот с телесным действиями или проявлениями, функционированием. Телесный, да, физический материал, да, это тело, это понятно. Теперь, кроме этого, поведение человека не ограничивается только вот физиологией и даже вот этими телесными поведениями, там, разными инстинктами, там, хочет кушать, хочет спать, хочет там еще что-то, да, но разные инстинкты связаны с телесностью, да, этим не ограничивается поведение человека, и поведение человека, оно большое, есть много разных вещей, он иной раз зажигается чем-то, иной раз на кого-то сердится, иной раз, то есть у него есть эмоциональная жизнь. Эмоциональная жизнь это великая, одна из больших этих, да, может быть, самая большая, наверное, и в каком смысле мы считаем, да, как бы это сторона проявления человека. В принципе, когда мы говорим о человеке, не имеем в виду, что он кушает и пьет, это у животного тоже есть. Нефиш есть у животного тоже в этом смысле, да. А мы говорим о эмоциональной жизни человека, как он взгляды его, как он смотрит, как он относится ко всему, чего он пробуждается, чего он не любит, что он любит, какой и так далее, и так далее. Все, что связано с эмоциональной стороной, что это тоже не такая простая вещь, да? Это значит поведение его, хорошие и плохие поступки в каком-то смысле связаны с этим, то есть есть у него хорошие качества и плохие качества. Он любит, да, он да, по природе своей делает хорошие поступки или по природе делает плохие поступки. У него есть какие-то качества слабости к одному или к другому, да, различные действия человека основаны на эмоциональной основе, базе, в принципе, не только то, что мы сегодня понимаем под эмоциональностью, а круг намного более широкий, чем его всяких разных действий, да, также его качество, и это, да, это в принципе, да, вот все, что ответственно за вот эту вот эмоциональную сторону человека, его функционирование, как он это, да, где причина это, почему человек ведет себя так, почему человек рассердился и разбил стакан, почему? Где причина этому? Забросил стакан и разбил. Почему? Не потому, что есть такие инстинкты у него разбивать стаканы. Нет таких инстинктов. Природа его не построена таким образом, чтобы разбивать стакан. Правильно? То есть причина где-то находится в эмоциях его. Правильно? Где причина? Что это такое? Вот это вот совокупность причин, обратно называем таким общим понятием. Совокупность причин для вот этого эмоционального поведения человека мы называем рох. Да? Это понятно, да? В принципе, это называется также лев. То, что вы говорили, да? Это называется нефть, называется ковед в этом смысле, да? Печень, да? А это называется лев. Почему не будем ходить? Сердце. Но сердце мы не один раз разбирали, что это, в принципе, сердце или связано с сердцем. Так не будем в это входить, да? Теперь, кроме этого, в поведении человека есть также другой компонент. Он, в принципе, не так часто проявляется. Смотря у кого. У кого как. Да, у некоторых вообще не проявляется. Да, у многих людей это, ну, у некоторых, да, проявляется. В большой или меньшей мере, поведение с позиции разума. Разумное поведение, да? Но мы не имеем в виду поведение разума в смысле там наук и так далее, да? Человек решает задачи и там делает это, мы это не называем разумом. Не этот разум имеется в виду. Этот разум, в принципе, тоже относится к рох, да? Почему? Как может разум относиться к рох? Потому что в рох тоже есть, в каждом из них он тоже делится на три части. Нефиш, рох, нешама, да, так что рох, ну, есть тоже, как бы, нешама на уровне роха, и тогда она ответственна за разум, который внутри роха, да, а есть там, как бы, нефиш внутри роха, телесность внутри роха, и если посмотреть в эмоциях человека, есть там несколько уровней, есть, как бы, эмоция, которая эмоциональность, которая связана с физиологией его, эмоциональность связана с эмоциональностью, есть эмоциональность связана с разумом, с идеями, с мыслями и так далее. Тоже эмоциональность, да? Так что, в принципе, этот рух тоже разделяется на три части, как и нефиш разделяется на три части в этом смысле. Да? А мы говорим о другом разуме. Разум, который, это значит стремление к истине. То есть, это стремление человека вести себя в соответствии с истиной. Это называется разум. Вести себя разумно. Когда мы называем, кого мы называем разумным человеком? Не тот, кто разумно мыслит. Тот, кто разумно себя ведет. Так мы говорили когда-то. Кто такой разумный человек? Тот, кто себя разумно ведет. Его поведение, оно с позиции разума. Да? То есть, это значит, что разум человека, он как бы говорит ему, что нужно себя вести вот так, потому что это правильно, потому что это истина. Да? Это называется разум. Это не, разум не называет не то, что человек решает задачки или там разбирается в каких-то сложных схемах и так далее, что это тоже какая-то сторона, скажем так, но это не тот разум, мы имеем в виду, потому что этот разум как бы технически, он в общем-то, я так предполагаю, что находится в рох, в общем-то, да, а не в этом. Но не принципиально. В всяком случае, не этот разум мы имеем в виду. Мы имеем в виду разум, то есть тот, который и стремление к истине, и вести себя, и стремление к истине, и вести в соответствии с истиной и так далее. Поведение человека в соответствии с разумом, когда мы говорим поведение разумное, правильно? Разумное поведение человека, он ведет себя как человек, а не как кто-то, да, не как профессор. Профессор не называется разумное поведение. Он может быть хороший человек, потому что он там решил какую-то задачку, это к тому разуму не имеет никакого отношения. Когда мы говорим разумное поведение, это значит, с точки зрения его морального поведения. Он ведет себя правильно с позиции морали или нет, да? И вот эта вот причина для этого поведения с позиции разума, совокупность этих причин мы называем нешама. Да, и то, что душа называется на русском, да, по-настоящему, не знаю, как назвать это на русском. В принципе, это называется нешама, это третий уровень, наиболее высокий вот из этих трех. Да, это значит нешама, и это значит с позиции, да, это разум, да, оно относится к разуму, нешама относится к разуму. Ясно, в этом разуме тоже есть три стороны. Есть разум связан с телесностью, разум связан с эмоциональностью, разум связан с разумом и так далее. Он тоже делится на три части, нефеш, рух, нешама, как и всякое это, да? И это значит, это то, что мы сказали, да, значит, нефеш ответственен за физиологию организма, рох ответственен за эмоциональную сторону, да, деятельности человека, а разум за разумную. Есть люди, у которых это не функционирует вообще, да? Есть люди, которых функционирует на эмоциональном уровне, то есть он ведет себя с позиции морали в рамках эмоциональности. Да, как бы. так ему удобнее, так приятнее, лучше быть хорошим. Да. Человек по природе хороший человек, есть не один раз такие люди, да, или в каких-то определенных качествах. То есть у него уже эти качества заложены, качества они работают на эмоциональном уровне, да, медот. А, да, и так далее. А есть все это, что, да, что человек борется с самим собой, воюет против своих этих. Это, в принципе, война может быть только с позиции разума против, как бы, потребностей телесности, нефиша, для того, чтобы захватить эмоциональность, это рох и это лев. Это, в принципе, то, что мы говорим, что война всегда между ецератов и ецерара происходит на сердце. Что значит на сердце? Сердце – это эмоциональность. Это то, что по-настоящему толкает поведение человека. Эмоциональность – мы это, да? Вопрос эмоциональности – это кем она руководится, откуда, кем она толкается. Либо телесностью, нефиш, и все телесные интересы человека толкают его, это значит тело человека требует, пробуждает эмоции внутри человека, и тогда он себя ведет. Либо эмоции выходят с позиции разума. Разум заставляет, да, пробуждает себя, вести себя в соответствии с разумом. И вот это вот место, где, вот это вот, где находятся эти эмоции, они, в принципе, толкают человека, мы называем сердцем. И в нем происходит война, кто будет властвовать этим. Разум будет властвовать, заставит эту эмоциональность с позиции морали и разума. Да? Или же телесность с позиции желания человека, его инстинктов, интересов и так далее. Да? То есть, это как бы пустое место, потому что, ну, пустое не называется. Место это называется сердцем, за него происходит война. Там война между ецератов и ецерара. Ецерара как бы он выходит из, ну, из телесности, нефеш, это его тело. Ецератов приходит с позиции разума, это нешама, а там это происходит. И когда мы спросим, кто же по-настоящему человек, мы тоже когда-то разбирались, кто это человек по-настоящему, кто из них, что это за человек. Человек это нефеш, тело явно это не человек, правильно? Может быть, нефиш это человек, рох это человек, или нешама это человек. Может быть, кто-то скажет, что именно нешама это человек, да? А, и на это есть много разных объяснений. Обратно мы это не раз говорили, но еще раз скажем. Что это значит? Что такое на самом деле человек? Это определение человека важно. Кто такой человек? Вот, да, душа человека это человек. Сказано в книгах, это не так просто, да? Нешама не является человеком. Почему? Нешама это Творца. Это Творец, разум. Творец дает человеку понимание, да, понимание прав, истинности поведения, да? Это, в принципе, Тора. Тора, да, как правильно себя вести. Этот разум, он связан с Торой, это дано Творцом, это не человек сам по себе. Нишама, это не человек, да, сама как бы душа, отдельно, без тела. Это не человек. Тело, оно тоже не человек. Почему? Потому что тело, оно, значит, без души, оно ничто. Оно тело, это как телесность, как животное. Оно не является человеком. А что же является человеком? Об этом там, значит, говорят еврейские мудрецы, что тело, душа вместе с телом – это человек. То есть, когда душа и тело – они противоречивые вещи. Разум стремится к одному, телесность стремится к другому. Противоположные вещи, да? Противоположные вещи соединить вместе – это называется человек. Две эти вещи. Этот человек, что в нем есть две противоположные вещи внутри. Так написано в книгах, правильно? Две противоположные вещи внутри человека. Соединить в одно – получается человек. Что это противоположно? С одной стороны нешама, с другой стороны нефиш. Соединить их вместе – получается человек. Когда, когда соединяет нешама и нефиш вместе, да, две эти, да, что это такое? Они, что значит соединить? Что такое соединенные между собой? А соединенные между собой, что это такое? Соединить нешама, разум и вот это телесное, что это такое?
Рох.
Это рох, то, что посередине между ними, это в принципе то, что связывает между ними. Получается, что на самом деле человек это рох. Да? На самом деле человек это рох. А нешама это не он сам, это то, что это разум, который Творец ему дает как подарок, как, чтобы он мог им пользоваться для направления. Тело это тоже не человек, это тоже ему дается как бы телесность определенная, как животное, чтобы он для, работал над ним. То есть он должен использовать разум, который дается человеку, который Творец дает человеку, и использовать его для того, чтобы подчинить этому разуму телесность, которую тоже дает ему Творец. Две вещи ему дал Творец, с одной стороны тело, и дал ему разум. Работай над ними, да, поставь их в соответствие, как они должны быть. Но кто этим занимается? Кто-то находится посередине между ними. Это рух, это сердце, лев, да, это сердце, это сам человек. Это, в принципе, и там, только там есть свобода выбора. Да? Там происходит свобода выбора, там происходит война между Ецератов и Ецерара. И это, в принципе, сам по себе человек.
А хая и хида, это тогда что такое?
Есть другие вещи. Это значит, здесь он тоже собирается об этом объяснять. Есть понятие еще. На самом деле, есть не три, а есть пять. Есть еще хая и ехида. По идее, должно было быть пять. Но мы говорим о трех. Почему? Потому что на определенном уровне, когда мир пришел в этот мир, да, действительность пришла в этот мир, там бы прошло, в некотором смысле, прошло некоторое разделение. Каждая вещь разделилась на две части, да? Верхняя часть хаява и ехида, скажем так. Верхняя часть, это как бы не совсем там хаява и ехида, но не принципиально. Верхняя часть, это как бы одна действительность. А нижняя часть, это другая действительно, разделилась на две. То есть получилось, что каждая вещь стала меньше. Она включает в себя только три, а не пять, да, в каком-то смысле. Да? Но на самом деле она включает в себя пять. А то, что называется выше, да, это как бы, да, как бы, да, не будем сейчас сходить те детали, что это идея разделения, да, то есть она как бы разделение, которое временно, которое в конце концов должно соединиться. Не будем сейчас в это входить, но суть в чем, что эти, а в принципе есть пять, и эти две верхние, они тоже присутствуют, но они сказаны так, они не присутствуют внутри человека, а присутствуют вне человека. Что если творят, да, есть человек, три, да, и есть у него духовная действительность, и она как бы, это душа, как бы мы говорим, находится внутри человека, что такое внутри, тоже надо объяснить, сейчас попытаемся понять, да? Одно находится внутри человека, да? Так, то, как мир сотворил, Творец сотворил этот мир так, что в конце концов мы пришли к тому, что мы пришли, то внутри человека нет всех пяти частей, есть только три. А две другие, верхние, они находятся вне человека, снаружи, а не внутри. Понять, что такое внутри, что такое снаружи, вопрос, да? Ну, по-простому обратно, так как можно понять. Ну, нефеш, это значит... Снутри – это когда оно находится внутри моего постижения, в каком-то смысле, внутри человека, да? То есть все это нефеш, рух, нешама – это как бы то, что Творец посылает человеку, как, да, ну, я знаю, как в каком-то смысле раскрытие своей действительности. Дает ему какое-то знание, какое-то ощущение самого себя, ощущение человека, знание, что он человек, знание, что есть действительность, что есть мир, что есть Творец – это знание, да? В каком-то смысле мы говорим о знании всегда, да, когда мы говорим об этом. Да. Теперь вопрос, насколько человек постигает, да, то есть Творец хочет, чтобы он, да, дает ему какое-то знание, говорит, ты должен следовать такому-то знанию, следовать, да, и должен такую-то и такую-то. Как приходит к нему это знание, да? Есть два или назовем по-другому, это воздействие Творца, да, воздействие Творца. Как приходит воздействие Творца к человеку? Есть два пути, снутри и снаружи. Снутри это значит через разум человека, через постижение человека. То есть, иной раз человек вдруг осознает, что так надо себя вести. Откуда он понял это? Не знаю, но он-то знает внутри себя, да? Или он изучает Тору, ему что-то открывается. Вещи, которые он понимает и постигает. И тогда в рамках этого постижения он, в принципе, ведет себя. Но у него есть какое-то понимание внутри себя, какое-то это, да? Вот эта вот идея осознания внутри... В принципе, это мы называем внутри, то есть как бы воздействие Творца через внутрь, входит внутрь человека, то есть и телесные инстинкты. Телесные инстинкты вызываются это, да, они находятся внутри человека и толкают, мы знаем, что это такое, правильно? Есть эмоциональная сторона, эмоции, пробуждение, я знаю, что это внутри меня находится, да, эмоции, они толкают меня к чему-либо, правильно? Я их это, да. Есть разум, разум я намного меньше знаю, но что-то я тоже знаю, вдруг что-то я понимаю, что это истина, так я это понимаю в каком-то смысле, так это значит воздействует изнутри. Почему изнутри? Что я понимаю и начинаю включать свои органы и так далее, да? Я что-то люблю, и поскольку я это люблю внутри, да, то я начинаю это, да, получается от моего сознания происходит действие в это, да? Вы мои, я начинаю действовать, да? Это называют по-простому, все по-простому на самом деле, да? Называется изнутри, воздействие изнутри. Есть иной раз воздействие Творца не изнутри, а снаружи. Как снаружи? Человек ходит в этом мире, есть разные события происходят с ним, да? И события так или так или так, то есть человек не понимает, почему они происходят. Почему эти события происходят, зачем? А на самом деле это тоже воздействие Творца. Что он хочет, чтобы человек, обучить человека, как себя вести с позиции внешней, да, иногда мы называем это по-простому награда, или наказание, или события толкают человека в каком-то направлении, ведут себя и так далее. В принципе, это тоже ажгаха, это Кадош Барух Ху направляет. Это воздействие его, но как бы снаружи с окружающего мира на человека. Понятна разница? Есть воздействие на человека снутри, он, человек что-то понял, ему пришла мысль, идея, желание, стремление. И теперь он действует. Это называется воздействие Творца изнутри него, да? Он видит, есть другое воздействие, он попадает в ситуацию не по своей воле, в какую-то, которая заставляет его вести так или так, или так, или прийти к какому-то пониманию, или привести к каким-то действиям. Это тоже Творец делает ему, но уже называется снаружи. Понятно, да? Два воздействия, снутри и снаружи. Теперь, когда в принципе должно было быть, у человека есть пять сторон нишаны, да, в душе, пять сторон. Мы-то объяснили три только, да? Что это нефиш, телесность, рух, это эмоциональность, и нешама это разум. Есть другие, что это нешамали нешаму называется, хая. Хая это нешамали нешама. В принципе, дальше это разбирать, мы дойдем до этого, да? Хая это нешамали нешама, это корень души, да? Душа у души, да? Душа души, или как это там, корень души. Что это ты разум, это нечто больше, чем разум. Но мы не понимаем, что это такое, потому что нас не дано, мы понимаем только то, что такое разум, можем еще как-то говорить. То мы говорим о нишоме, да? Нишама. Мы о ней говорим. А это да. А есть еще корень у этого корня тоже. Яхида, что мы об этом вообще не говорим. Да? Так, а по идее это должно было быть пять сторон внутри человека. То есть я должен был это тоже осознать. По идее, да? Ну, в идеале каком-то, да? В принципе, да, мы пытаемся здесь понять, он об этом говорит, может быть, как раз на вот это введение поможет понять то, что он здесь пишет, да? Что, в общем-то, должно, это тоже должно было войти внутрь, я должен был понять не только вот этот разум, а корень этого разума тоже должен был понять. И, может быть, даже в каком-то смысле корень корня, не знаю, он про это здесь не говорит, корень корня, но вот этот вот корень явно он должен был понять. По идее, это в идеальном случае, это, в принципе, я там решен то, что, да? Но мы, у нас этого нету, мы его не понимаем, не входим, мы максимум можем говорить о разуме, что хорошо, что плохо, правильно? Как истина, как вести себя по истине, максимум, но не можем говорить о корне этого разума, почему это, да, почему так, да? И вот эта вот идея, да, и вот эта вот идея, но вот эта вот, а эта часть души человека, она есть. И она, в принципе, воздействует тоже на человека, как нешама воздействует на человека, так и хая, что это нешама или нешама, она тоже воздействует на человека, но не внутри, не изнутри, не через понимание человека, а со стороны. Это то, что называется окружающий, как там, да, Ормакив, как называют, да. Со стороны в каком смысле? С точки зрения воздействия через события окружающего мира. Да? Понятная идея, да? А тот корень у корня, он, в принципе, тоже воздействует снаружи, но там снаружи другое. Наружи в общем, наружи в частном. Не будем в это входить, да? Наружи, снаружи, да, над этим, это, там как бы это общая цель, к чему должен человек прийти, как бы идея, или идея общей цели, конечной цели человека, значит, заложена там.
Цунами это хая?
Ну, правильно. Есть, там надо еще путать, есть как бы еще и гулим, то, что мы говорили, круги, которые мы говорили в прошлый раз, что это создание природы самой как таковой, что это совсем другое. А есть, ну, а есть вот это вот хая, которая воздействует на человека. Это, то есть, оба они приходят снаружи, но это разное снаружи. Законы физики работают, законы Ньютона и так далее. Они не относятся к хая, они относятся кругам эти, то, что мы в прошлый раз разбирали, да, кигулим, что это то, что Творец дает жизнь миру без расчетов, как он себя ведет, да, общее управление, общее, что было. Но в этом общем управлении есть частное управление, да, события, которые происходят с человеком, да, это в принципе то, что мы сейчас говорим, как бы, да, или хая, или то, что связано с ним, да, но вот это вот управление Творца по отношению к человеку частное, чтобы направить его куда-то, толкнуть его, оно тоже состоит из как бы внешних событий, которые происходят вне человека, да? Но они, значит, как бы устраиваются в определенном направлении, чтобы воздействовать на человека, да?
Присутствие, если бы в человеке присутствовали эти высшие, ну, хая или там,
да.
Оно как бы не отменяет нефиш? И вот животную сторону.
Тогда смотри, что это значит? Что такое хая?
Что такое хая?
Попытаюсь понять. Это значит, сознание будет другое. Понимание, разум будет другого человека. Надо понять, потому что наш разум, он ограничен, правильно? На чем построен наш разум? Мы сегодня называем человека умным. Какого человека называем умным? Человек умный. Кто это умный?
Делать разумные поступки.
Это тот, который может дать определение, понять разные вещи, да? Умный, он понимает, что он значит умный, он дает определение, да? То есть он может сказать, это вот так, это, да? Он видит какую-то схему, какую-то вещь, он может разделить это на детали, сказать, это так и так далее, да? Это мы называем сегодня умным человеком, правильно? То есть, что он делает? Разбивает, разделяет, ставит границы и так далее. То есть, это бина называется. Логика. Да? Путь разума. Логика. Правильно? Бина. Бина это, да, понимание, логика, разум. Разделить вещи, поделить, поставить им границы, ставить это, дать определение вещи. Когда человек, я не понимаю, что ты мне говоришь. Ты хочешь понять? Я тебе сейчас объясню. Как я объясняю ему? Даю ему какое-то определение в его понятиях, да? Что-то он знает, вот в рамках того, что ты знаешь, то есть как бы само знание я хочу вместить внутрь его понятия, которые у него есть. То есть его понятия, они это как бы такой сосуд, называем, границы. Вот в эти границы я должен вместить это знание, которое я хочу ему сообщить. Правильно, но не все то знание, что я знаю. Но в рамках того, что он может получить, я его передаю. Это как бы некоторый кусочек от знания, то, что помещается в тот сосуд, который у него есть. Этот сосуд – это его понятие, это границы, в которых он может понять. И тогда он понимает, тогда я понял. Человек, когда он нашел определение какой-то проблеме, да, смог как-то определить в каких-то рамках, он понял. Сейчас я понимаю, я сейчас умный. Да? Так мы сегодня понимаем. Это сегодня умный человек, это сегодня мудрость. Мудростью мы сегодня называем вот это, правильно? Но на самом деле это не мудрость, это логика, это бина. Как называется? Бина есть хохма. Хохма это мудрость, да? Как на русском, что такое мудрость на русском, лучший вопрос. А на иврите мы понимаем, что такое. Есть хохма, есть бина. А бина это в принципе способность человека делать вычисления, делать границы, давать определения и так далее, да?
Логическое мышление,
это бина, поставить границы. Бина это граница, да, ставит границы. Хохма это наполнение. Это то само знание, которое входит внутри границы. Но когда-то я ставлю только границы, только те границы в то, что туда входит, это то, что я знаю, да? Это как бы проекция этого знания. Не само знание, а только его проекция. Человек, у которого есть бина, логика, да, может делать хорошо определение, то в него входит частица этого знания, какая-то проекция этого знания. Не все знание. Знание на самом деле он не может охватить. Он не может знать по-настоящему, да? Он только берет какое-то, да? В рамках тех определений, которые он ставит. Так это значит, так это, да? Бина это, в принципе, сосуд всегда, да? Ну, правильно, да? Везде же мы так учим, это в принципе сосуд. И внутри этого сосуда получается какое-то знание. Вот это знание он получает. И вот человек, который обладает этой биной, пользуется ей хорошо, как бы, да, его мы называем мудрым человеком, он умный в наше время. Но на самом деле, то есть получается, что мы бину называем мудростью, да, разумение называем мудростью. А на самом деле разумение это разумение, а есть мудрость кроме этого, да, то есть бину мы называем хохмой. Почему? Потому что в нашем мире нет хохмы, есть только бина. Вместо бины сегодня хохма. Хохма сегодня у человека. Бина это хохма его.
Вместо хохмы бина.
Да? Теперь, что такое бина? Нешама это бина. Нефиш это, ну, как мы это называем, да? Малхут. Рох это зрампин. А нешама это бина. Бина, да? Теперь хая это хохма, это само знание. То есть корень нешомы, корень души это само знание. И этого у нас нет в принципе. Да, понятно. Мы к этому не можем подойти. Где у нас есть хохма, когда мы можем получить хохму? Кто получает хохму, когда? Пророчество.
Равы большие.
Пророчество.
Пророчество.
Ну, то, что раввин получает, когда он учит, значит, он в рамках бина, он получает какое-то понятие больше или больше. то в рамках бины можно получить еще больше и так далее, да? То есть Тора это хохма, но мы только не видим всю Тору в глубине ее, а только ее проекцию, как это тоже помещается в наши рамки, да? То есть какой-то рассказ, в этом рассказе есть какой-то смысл, этот смысл можно на него чего-то догадываться, но мы получаем только маленькую часть этой, да? Кто-то больше, кто-то, да, и так далее. Но само видение этой сути, причина вещей, это пророчество. Пророчество это видение, это в принципе в каком-то смысле хохма, да? Хохма. Может быть, там есть тоже разница пророчества Моше или пророчества других пророков, другие, другая совершенно это. Да? И тогда, ну не будем ходить обратно, там есть тоже много разных границ этих, да, но вот в каком-то смысле немножко, когда мы хотим чуть-чуть понять, я просто хочу дать эмоциональное понимание, что такое хохма, да, так это имеется в виду, как бы это знание само, истина, раскрытие истины, да, в полной мере, в какой-то мере, да, и у нас этого нету в принципе, у нас есть только способность понимать это только сосуд. А нужно, чтобы было понимание, да, но когда у нас есть способность понимать, то какой-то отпечаток самого знания тоже там оказывается. Но в этом заключается наша мудрость, что мы можем, пользуясь биной, логикой, разумом, получить какое-то ощущение истины настоящей, да, но саму мудрость мы не это. Кто к ней приближается, тот пророк, когда он приходит, тогда вдруг ему открывается мир. То есть этот мир для него исчезает как бы в каком-то смысле, и он видит суть мира, а не его проявление. Мы всегда видим только проявление мира, а он видит мир причин, про тот, который мы говорим, видит суть мира, и тогда это другая действительность совсем, да, в каком-то смысле. Там тоже это не просто, что это, да, хая или не хая в этом пророчестве. Отдельный разговор не будем ходить, нам это не принципиально сейчас, да, просто в этом разделении. Получается, что хая это хохма.
А с нефеш что происходит?
Да?
Если она входит.
Оно не. Всегда есть 4 или 5 сторон. Они не аннулируют одну другую.
Ну а как это? Это потребности тела, потребности.
А, как это связано? Да, что будет потом, когда это войдет, да. Это, да, о, это правильно, что когда мы находимся на нашем уровне, то если войдет эта хая, она как бы разрушится. Мы про это говорили, да, разрушить телесность человека и так далее. Все это, да? Поэтому, чтобы это получить, надо подняться на другой уровень. Да? То есть надо выйти из тела в этом смысле. Это вся идея молитвы, то, что мы разбирали и так далее. Да? Это одна идея. То поскольку мы находимся здесь в мире низком, мы сказали, что есть преграда, которая остановила раскрытие Творца, не приходит, чтобы не разрушить нас. Да? Потому что когда человек находится вот в этом мире, где он находится, то здесь приход этого знания, оно его разрушает. Он должен выйти из этого мира, да? Мир клипот, ну, все эти, да? Мир, он должен выйти из него, и тогда в него входит все. И непиш там не является как бы телесностью в смысле сегодняшнем, да? Та же самая непиш, она становится на другой уровень тоже. Это когда все телесные потребности человека становятся тоже стремятся к духовности. На уровне телесном, да? Ну, как бы, да? Да, это как Авраам использовал Ецерара для Ецератов. Так написано, как использует Ецерара для Ецератов. Как Авраам использовал, у него же был Ецерара или не был? Это были какие-то плохие побуждения, ну, наверное, в каком-то смысле, на его уровне, на его этом были. Да? Как, что он с ним делал? Это не как Ицхак. Ицхак разрушил, он как зарезал Ецерара, он как бы его аннулировал. Нет, у него нет плохих побуждений, да, это Медат один. Авраам был Медата Рахамим, он не, а что он делал? Он не разрушал, не аннулировал Ецера, а использовал. Как? Он использовал Ецера, Ецера сообщал ему всякий раз, в каком направлении он должен работать. Когда приходит к Ецера, и у него это, он сразу понимает, что вот здесь он должен сделать какую-то митцву. У нас оно тоже вопрос, если мы это то, что делаем все Ецерара, или наоборот. Ну да, да, естественно, то, что, что когда приходит Ецерара, он, значит, дает для него знак, что надо сейчас сделать. Так у него Ецерара тоже был святой в этом смысле. Да? Показывает, что сейчас вот в этом зле должен что-то делать.
Да, он понимал, что когда он там, допустим, какое-то направление его подталкивает, он понимал, что там у него есть работа духовная.
Да, когда он утром не хотел, когда Ецера приходил утром не вставать на молитву, так он сразу понимал, что вот сейчас как раз вот то, что он сейчас должен делать, вставать на молитву. Как раз это его работа сейчас, это его задача сейчас в этом мире. Ецера
был бедный, победный
Ецера. Не, наоборот, это тот хороший Ецера. Тот, который потом становится этим, да? Ну, не он сам.
Но потом он его победил, у него были две почки, которые ему советовал, потом он стал совершенно.
Не принципиально, не будем сейчас это отходить от темы. Но это понятная идея, да? То есть, находясь в этом мире, то есть, когда мы находимся ниже линии, где останавливается эта линия, про которую мы говорим, ниже того, где останавливается эта линия, там не может находиться хохма. Как бы, ну, в том понимании, как это, да, хая, там не может находиться, тогда, если она войдет, как бы человек разрушится.
Что будет, не будет у него телесных желаний, как это будет на деле?
Происходит разрушение, то, что Швирата Келим, то, что было тогда, Швирата, это как раз то, что и было. Вошел свет, то место, где там не подготовлено, ниже того этого, да? И тогда это просто прошло разрушение. Тогда тело делает то, что оно хочет, рог делает то, что оно хочет. Нет связи. Они, как называется, разрушились и упали. Разрушаются и падают. Разрушаются, разделяются на части. То есть перестает связь между разумом и между телесностью. Она просто нарушается. Мы это приводили в прошлый раз, что когда да, человек кушает колбасу, он сейчас этим, а здесь раскрывается творец и чудеса, а ему колбасу надо, так у него колбасу забрали. Он не может терпеть этого, он как бы, да, он теряет разум, теряет рассудок, он теряет все, разрушается, это имеется в виду это, да? Может стать сумасшедшим, правильно? Кто-то учит кабалу, это не подготовлен, так сказано, да? Становится сумасшедшим, что это значит? Ну, те, которые действительно что-то учат, не те, которые думают, что они что-то учат, да? А тогда он разрушается, он разрушается, потому что разум его, это оно не соответствует, да, и тогда он теряет рассудок, связь, теряет, это называется разрушение. Это то, что было первоначально, было Швирата Келим, а потом была установлена граница, чтобы не было это Швирата Келим, не было возможности войти этому свету ниже определенного места, потому что там оно только разрушает. И тогда единственный способ, чтобы нижний должен подняться к верхней, тогда и когда он поднимается там, тогда он может получить все. Ну, то, что положено.
То есть в будущем в идеале уже не будет никаких потребностей тела, получается, когда...
Не будет, естественно, не будет. После прихода Машиаха уже начнет ситуация меняться
совсем. А зачем тогда тело?
Оно будет иметь другой смысл совсем. Не, оно не... Здесь тело играет роль в том, чтобы да, у человека была свобода выбора. Да? Чтобы у человека была свобода выбора, чтобы у него были разные телесные запросы, и у него был разум, и чтобы была борьба, и что ему сделать, да? А когда он поднимается, он играет другую роль, в принципе, не другую, но похожую, да? Другую роль. Какую роль? Основную роль. Что Непиш, это тот, который получает награду, в конце концов. Кто получает, в конце концов? Где все интересы заходят? Только изменения происходят в том, что человек, работая в этом мире, он изменяет направление в интересах тела. Если здесь, или нефиша, скажем, да, если здесь интересы, телесные интересы идентифицируются, как-то идентифицируются внутри человека с его эгоизмом, с его личными интересами, да, я что-то хочу, у меня есть какая-то интересная потребность, это я хочу для меня, ради меня, то тогда это приводит к разрушению. Изменение здесь должно быть, что даже когда у меня есть потребности тела, это ради Творца, а не ради меня. Это вся идея мицвот. Ради Творца, а не ради меня. Когда, то есть они остаются те же самые интересы, как бы в каком-то смысле, да, телесность. Телесные интересы, да? Но только теперь я, здесь человек должен изменить их, сделать не ради себя. Вот когда он меняет эту вещь, оно перестает быть ради себя, оно есть. Оно перестает быть ради себя, то тогда она становится ради Творца, то тогда она становится основным сосудом для получения добра там на духовных мирах. Потому что для чего Творец создал это? Чтобы дать награду, правильно? Чтобы насладить, как там сказано в книгах, да, насладить творение, правильно? Нужно, чтобы дать награду, чтобы насладить, нужно, чтобы был кто-то, кто хотел получить. Так тот-то, кто хочет получить это нефиш, тело хочет получить, правильно, в каком-то смысле. Но когда тело хочет получить для себя, то тогда оно не может его получить. Оно должно изменить себя, чтобы оно получило, чтобы оно продолжало хотеть получить, но не для себя, а ради Творца. И тогда меняется ситуация. И если этого не будет, желание получить, будет он, ради Творца ничего не хочу получать. Если не будет у него желание получить в конце концов, так он не может получить награду в следующем мире. Тогда человек несовершенный, не целый. У него есть нишама, есть хая, есть все что угодно, есть разум. Есть, да? Есть разум, есть понимание, очень хорошо, да? Да? Но у него нет желания это получить. Ничего, так зачем ему все это нужно, да? Должно быть это желание, только должно быть исправленным. Это то, что делает работа в этом мире, да? Нефиш это, может быть, самая важная вещь там. Что она создает сосуд, это то, что дает возможность, вместимость, оно организовывает как бы вместимость для добра, который Творец хочет сделать. Все остальное, там, рух, нешама, оно как бы направляет, отделяет, разделяет, определяет, и так далее, я не знаю, все, что оно делает, но вместимость это дает нефиш, без нее он ничего не может получить. Здесь это тоже так же, но здесь оно не получает по другой причине, оно тоже вместимость. Но она вместимость это использует для других целей, поэтому ничего не может там получить. Как бы переворачивает, то есть вместимость как это? Сосуд так же он построен, правильно? Сосуд, правильно? Вместимость, чтобы туда у него получилось, да? Это значит, когда эта вместимость направлена кверху. Но когда же она направлена к низу, ничего не может получить, она только все выливается, правильно? То есть когда к материальности, когда вместимость направляется к материальности, из нее все падает. А ну ее нужно перевернуть. И тогда он может получать, да? Я знаю такой пример образный, если это довольно. Да, да, это такая, понятно, да, идея? Нефиш очень важная вещь. Просто в этом мире не, хохма не может войти в человека. Что хохма, она разрушит это, да? Находясь на этом уровне. Поэтому, когда поднимаются, да. В принципе, здесь он начинает, что-то мы здесь очень сильно сделали введение, что-то оно заняло все время. Но, в принципе, это идея, которую он дальше разбирает. Ну, мы немножко почитаем, насколько можно, да? Кеадуши напиши Адам Бихвала и Клудами Гимл Пхенот Пратим Шем Наран. То, что мы сказали, известно, что душа человека состоит из трех частей, напиш рух нашама, шема смама гимл пхенот маасе, дебур махшва. О, вот еще с некоторой точки зрения очень важно, да? Что третьи вещи, мы рассмотрели с одной точки зрения, что такое напиш рух нашама, правильно? Он смотрит сейчас с другой точки зрения, что да, то же самое по-другому. Смотрим, да, в принципе. С другой стороны, не будем ходить. Что это маасе, дибур и махшива. Действие – это нефиш, маасе. Действие. Дибур – это рох. Да? Рох – это значит разговор, разговор, да, что он говорит что-то. Говорит – это понятно, что человек говорит, почему он говорит. Ну, не просто делает разные нечленно раздельные звуки, простенько. Не звуки, которые у него выходят изо рта в момент, когда он кушает. Не эти звуки имеются. А говорит, когда он говорит какую-то идею, какую-то мысль, что он хочет рассказать, что-то сказать, правильно? Это, в принципе, называется рох, да? Говорит мысль какую-то.
Осмысленная.
Да, да. Макшива – это мысль. Мысль, да, как мы сказали. Это нешама. Да, это очень похоже. Единственное, что здесь не совсем понятно, как разговор связан с рох. Ну, в принципе, связан, да? То, что мы сказали, это выражение интереса человека. Мы сказали эмоциональность там, да, здесь мы говорим разговор. Ясно, что это связано эмоциональность с разговором.
Смотрим.
Да, нет сомнений в этом, да? Это связано. Мысль связана с нишом, это понятно, разум, как мы сказали, да? Махшива. Махшива, значит, да. Значит, три вещи есть. Да, вот эти вот нефиш, рух, нишама, это связано с тремя этими понятиями. Действие, разговор и мысль. Шизеу коля адам, что это весь человек. Да? И теперь, также в каждом слове, мы же говорим про молитву, каждое слово, правильно? Мы говорим, слово нужно направить Творцу, правильно? Слово нужно приблизить Творцу. В каждом слове есть три стороны тоже. Третья сторона в самом слове. Где в самом слове? То есть эти это масе, дибуру, макшива. Значит, да? Действие. Сейчас мы разберем. Где в слове есть третья сторона? Действие. Разговор, говор, произношение, назовем так, да? Действие, произношение и мысль. Что это нарам? Непиш рух нашама. И это, что это такое? Это отиот, никуда. Мы там сходим в эту вещь, да, что это непростая вещь сама по себе. Утиот, никуда. Вы там не. То есть по-простому, утиот это буквы, никуда это огласовки, а тамим это там, тамим, сейчас пытаемся объяснить, что такое тамим. То есть получается, что у нас? Три вещи, в принципе, есть слово. Когда мы берем слово в Торе, да? Любое предложение слово. У него есть третьи вещи. Во-первых, есть буквы. Буквы связаны с понятием действия, потому что их надо написать, да, это их, в результате действия, это буква, да? Но то, что буква находится в действии, буква сама по себе есть, это еще ничто. Слово записано из буквы, это еще ничто, так оно записано, ну так что? Нужно же его произнести. Чтобы произнести, нужна огласовка. Букву же просто так мы не можем произнести без огласовки. Получается, что огласовка дает мне способность произнести эту вещь. То есть мы приходим к речи. Сначала у нас было только действие написанное, но еще не было разговора, не было речи. Есть также никудот. Никудот это огласовки, правильно? Огласовки...
Классные буквы, если в русском, да?
Ну, не важно, мы не входим, потому что иврит, он не построен, как все эти языки. Ну,
просто
и того, там это сразу, иврит, да. Не да, не, по-простому это как бы заменяет, никуда заменяет гласный звук, гласную букву на это, то есть это гласный звук, то есть это имеется в виду произношение. Не совсем точно.
Нет никуда.
Да. Так мы обычно называем, но на самом деле тоже не совсем точно. То есть надо хорошо знать, как построен иврит, чтобы... Это точно мы сказали, правильно? Это точно. Там сказать гласные буквы не совсем точно. То есть приблизительно может быть, но не точно. То есть имеется в виду, буква сама по себе, буква, она не произносится. Она произносится только вместе с огласовкой. У одной буквы может быть несколько огласовок, тогда разные произношения у этой буквы, правильно? Не только в том, что бу, бы, бе и так далее. Также иной раз просто другие огласовки, как, скажем, буквы ют или буква алиф, у нее нет своей, это, да, ну, она там с огласовкой и так далее, и так далее. Но есть разные тонкости здесь, не принципиально. Но только благодаря огласовке есть возможность произнести эту вещь. Это мы видим вторую вещь, значит, слово состоит из букв, что это действие, да? А произнести это слово, это нужна огласовка, да? Теперь, у каждого слова, ну, в Торе, во всяком случае, есть там, тамим, знаете, да, как тамим построен? Что такое тамим?
Вкус.
Перевод, простой перевод, это вкус, да? Но вкус, это имеется в виду понимание вещи, вкус почему, то есть вкус этого утверждения, да? Почему ты это говоришь?
Смысл.
Что? Смысл.
Смысл.
В принципе, это смысл. Всегда показывает нам на смысл, на идею. Смысл. Смысл слова, назовем так. Есть произношение, а есть его смысл. Зачем и почему, да? На самом деле это не сложнее чуть-чуть. Потому что, как мы говорим, в Торе есть у нас как? Есть буквы, огласовки и тамим, правильно? Мы когда произносим, что такое тамим? Ну, огласовки обычно это связано с понятием... Морфографии, да, так по-моему. Ну, по-простому, если мы в грамматике говорим, да? И морфология,
морфография.
Морфография или морфология, я не помню, как он да? То есть грамматика слова. Да, как слово должно быть записано, да? Это, в принципе, буквы и огласовки. Да, как слово должно быть, правила, как слово записано и как его произносить, как это называется, да? А есть правила построения предложения, что это уже совсем другое, это синтаксис, да? То есть предложение состоит из нескольких слов, да? Его можно прочитать так, можно прочитать так, можно прочитать так. Вопрос, какие знаки препинания я поставлю там, правильно? Это в обычном языке, это синтаксис называется, да? В Торе эту роль, частично, или скажем, внешне, если смотреть на Таамим, то вот эту роль они играют. Как бы упрощенно, если мы смотрим на Таамим в упрощенной схеме, то они играют эту роль. Они разделяют предложение на как бы различные синтаксические, да, ну, детали и так далее. Только даже с точки зрения синтаксиса, правила они намного сложнее, чем в обычных языках. Что в высших языках что есть? Точка, запятая. И может быть еще что-то, да, иной раз там двоеточие есть, еще какие-то разделители, да, и все. А там, над каждым словом есть там, и там он определяет с этой упрощенной схеме, в этой упрощенной схеме он определяет идею, он называется соединителем или разделителем. То есть, как запятая, это разделители, а соединителя нет на русском всяком случае, да? А там есть таамим, некоторые таамим соединители, то есть соединяет два слова в одно, или как бы по смыслу, или разделители, разделяют между словами, между частями предложения. Потом есть разделители в большей мере и разделители в меньшей мере. На русском такого нет, если запятая, запятая, да? А там есть разделитель больше, разделитель еще больше и так далее. Или наоборот, соединитель. И вот эта вот схема, она немножко сложная. Также с точки зрения грамматики самой по себе, тот, кто это учит, непростая вещь совсем, да? Но это только внешняя сторона этого, это называется таамим. То есть каждое слово у него есть там. Там это дает ему вот это вот определение с точки зрения синтаксиса, кто он такой, к чему он относится, к предыдущему или к последующему, и в какой мере он относится, в большей или в меньшей. Да? Есть из этого различные смысловые зависимости от этого происходят. Да? Потому что тогда предложение одно можно понять так, другое можно понять иначе. Да? По-разному, в зависимости от этих таамим, они, в принципе, дают настоящее, правильное понимание смысла предложения. Или еще больше, оно дает также смысл этого слова внутри этого предложения, потому что обычно смысл слова определяется из предложения. Настоящее слово часто бывает много разных смыслов. В каждом предложении смысл, настоящий смысл слова мы определяем из предложения, в котором он находится, правильно? Когда человек учит язык, как он учит? Он понимает слова из предложения. Настоящий смысл. Он там находит перевод в словаре. Такое, 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 такое. Не знает, как теперь к этому слову относиться. А когда он его видит в предложении, он понимает, к чему оно, какой смысл, он находит его точно смысл. Да? То есть получается в этом смысле, что там дает смысл слова. Это мы называем махшива. Да? Это смысл, макшива, мысль, поэтому относится к нишоме, к душе. Да, или к бине, то, что мы сказали, да, понимание. Бина – это понимание, да? Так мы разобрали.
А нишома. Таким он не говорит?
Про что?
Таким.
Глубня, тудня, да, конечно.
Там-то?
Там-то, конечно, да, потому что он имеет в виду здесь. То, что он разбирает, да? Есть еще таким, но сейчас мы разберем. Ну, да. Да, ну, у нас, в принципе, уже времени не очень, да? Как вы это... Может быть, мы здесь остановимся, продолжим дальше. Что это сама по себе тема, она требует разбора такого подробного. Более-менее введение мы разобрали, но должны будем повторить еще раз, наверное, вот эту вот последнюю часть.
Что-то добавочный урок еще не намечается на неделю?
Да? Это понятно на сегодня?
Да.
Может, продолжим дальше, потому что время, оно...
Добавочный урок на неделю.